Братья и сестры, самое время нам говорить о посте вполне серьезно и ответственно, и Церковь нас к этому уже тоже привлекает. Вот в сегодняшнем апостольском чтении, если кто внимательно слушал, говорится нам о том, что небрашно приводят нас к Богу, небрашно нужны Господу. То есть не то, что мы едим что-то, не требуется Богом от нас, не то, что мы чего-то не едим, и это тоже нас не приближает к Богу. Поэтому апостол говорит, что если я и ем что-то, и не ем, от этого не становлюсь лучше или хуже. Потому что пища, как бы она ни была необходима для тела, она все-таки необходима для тела. Поскольку тело связано с душой, то естественное влияние одного на другое есть. И тело оказывает влияние на душу, и душа, безусловно, оказывает влияние на тело. И вот если мы с вами будем правильный режим жизни вести, правильно будем питаться, то это может благотворно сказаться и на душе. Но непосредственной зависимости благочестия человека, нравственности человека от пищи все-таки нет. Пища употребляется как средство для исправления души. Если мы думаем, что пост нам нужен именно для того, что в этом заключается спасение, то мы ошибаемся. Пост установлен Церковью как средство. Пост влияет на тело и на душу. Если мы правильно постимся, выбрали такой режим себе поста, что при этом мы не надрываем тело, чтобы у нас не впала душа в уныние, и если мы не раскармливаем его, а все-таки создаем ему некоторую трудность во время поста, то от этой трудности тело сообщает свое состояние и душе. И душа начинает испытывать определенную тягу, определенную трудность. И в этом состоянии, когда человек ощущает свою немощь, бессилие, некоторую такую слабость, в этом состоянии очень легко рождается правильная молитва. Вот, собственно, вся тонкость, вся особенность поста, все его значение. Но если кто-то ошибется и будет поститься сам по себе, без покаяния, без правильного осмысления значения поста, то такой пост обязательно принесет вред человеку. Вот так нас Церковь предупреждает, что самочинно в Церкви ничего не нужно делать. И даже такое, кажется, простое, примитивное занятие, как пост, нужно вести по согласованию. Как врач наблюдает, когда у человека идет болезнь, и назначает разные лекарства, и меру этих лекарств подбирает, и качество лекарств смотрит, и частоту употребления лекарств назначает. И, в общем, врач очень тщательно смотрит за больным. Но также точно и в духовной жизни нужен кто-то посторонний, кто будет следить за тем, как я совершаю то или иное спасительное дело. И самостоятельно идти к спасению никто не может все равно. Если кто-то не может исследовать сам опыт святых отцов Церкви, как идти к спасению, кто-то сам по себе, своим умом, не может еще осмыслить значение различных христианских подвигов так, чтобы они не вредили нам, а помогали, тогда нужно отложить всякое смущение, стеснение, выбрать время и приходить на занятия. На занятия и учиться этому. Потому что сам врачи нам говорят, самолечение опасно, но в духовной жизни в 1000 раз все серьезнее и опаснее. Человек сам в себе может многого просто не видеть. Сам в себе, если человек не специалист, не может разглядеть многих изъянов, особенно в своей душе. Тело хотя бы видимо, себя можно осмотреть, себя можно как-то проверить, сделать какое-то упражнение на предмет того, болит там какой-то сустав или нет, или еще что-нибудь. А в душе-то что мы сделаем? Как мы проверим в душе, какая из страстей есть, что болит в нашей душе? Вот нужен обязательно посторонний человек, который бы знал вот эти болезни, называл бы их как надо, подсказывал бы, как с ними бороться и как их исправлять. В том числе в отношении поста. Вот в качестве примера, очень сильного такого яркого примера, что пост – это дело очень серьезное, что так как постились фарисеи, это оказалось им в погибель, это оказалось им во вред, чтобы и нам не допустить такой же ошибки, вот во второй главе Евангелия от Марка как раз речь идет о посте. Мы думали перенести это занятие на следующую неделю, в воскресенье, в самое начало уже поста, но все-таки ничего худого не будет, если мы за неделю до начала поста уже это очень серьезно обговорим. Потому что настроено, пост требуется заблаговременный. Если вот сегодня еще кто-то для себя какую-то пользу извлечет и пожелает поститься, тогда необходимо будет прийти к священнику, рассказать, как живет человек, какое у него состояние здоровья, какой у него опыт духовной жизни, какой у него род занятий, социальное положение. Из этого всего священник сможет сделать вывод, какой пост нам по силу. Если кто-то собирается поститься первый раз, то с такого человека по уставу поститься не требуется. Точнее даже, скажем, нельзя. Потому что пост может вызвать легко превозношение. Превозношение в уме человека, от которого усилится гордость, и от этой гордости что родится в нас? Сразу же гнев. Но одна вот такая страсть, которая моментально рождается – гнев. Этим гневом мы будем осуждать, укорять ближних своих. Мы будем их угрызать, как бы вместо мяса, которое мы есть не стали, будем есть живых людей. А это намного страшнее. Когда уж такому человеку говорят, ты уж мясо лучше ешь, нас только оставь. Вот. Я просил, если у кого-то есть возможность, приносить Евангелие от Марка, чтобы вы могли следить. У кого-то нету? Попросите тогда, вот Ольга Александровна даст, чтобы по тексту следили. Следили за каждой строкой, чтобы нам с вами не терять цельности текста, чтобы мы понимали, какую фразу мы объясняем, чтобы могли глянуть и опять посмотреть, то ли мы говорим, или уже куда-нибудь съехали, тему поменяли. Тем более, если мы отступления какие-то делаем в процессе толкования, то только благодаря тексту легко вернуться и привязаться опять вот к смыслу. Итак, Евангелие от Марка, 2 глава. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Слава об Иисусе разносится очень быстро. И люди, которые буквально потрясены бывают от тех чудес, которые Иисус совершает с полной легкостью, иногда делая какие-то движения, говоря какие-то слова, иногда вообще без всяких слов исцеляет человека или изгоняет бесов, и бесы при этом показывают полное свое бессилие и кричат в страхе, только завидев Иисуса. И прочие события расходятся моментально в народе. Это вызывает особый интерес к Иисусу. И если кто-то уже слышал о нем что-то, и вдруг оказалось, что он вот в этом селении находится и в каком-то доме остановился, то к этому дому, естественно, собираются все любопытствующие. И им неинтересно не только увидеть, что делает Иисус. Всякому человеку требуется и слово. Как и сам Господь говорит, не хлебом единым жив человек, и даже не зрелищами и впечатлениями, которые люди получают от совершения чудес, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Поэтому Слово Божие являлось пищей для души этих самых людей, как и для нас с вами. Если мы будем слышать Слово Божие со вниманием, если будем стараться усваивать его, то это и есть пища для души, целительная, спасительная пища. Без нее душа худеет, без нее душа слабеет, без нее душа умирает. Собственно, если мы еще не насытили душу вот этой самой пищей живительной, то душа наша, в общем, надо сказать, мертва. Если наш ум не в состоянии родить правильных мыслей, имеется в виду таких, как, например, краткие обращения к Богу, покаянного содержания, если вдруг человек согрешил, заметил совершенный грех, и тут же бы мог обратиться разными словами, такими словами, которые бы вызывали сокрушение сердца. Если человек может это сделать легко, значит, ум его достаточно напитан, насыщен вот этим духом, и тогда такому человеку легко сокрушить свое сердце, и грех будет тут же стерт. Последствия этого греха и не останется даже у человека. Поэтому для нас с вами так важно замечать грехи и уметь каяться в них тут же, прямо, сходу, сразу, а не откладывать покаяние до очередной исповеди, которая случится через несколько недель. А к началу этой самой исповеди человек уже большую часть забудет грехов, покаяние у него куда-то вдруг исчезнет, отупление какое-то наступит, омертвение, и исповедь пройдет безразлично и холодно. Даже так бывает. Значит, Иисус говорит им слово. Слово как главное средство для спасения человека. Третий стих. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо». Вот необычное событие в Евангелии. Человек, который, по всей видимости, перенес какую-то тяжелую форму болезни, например, инсульт, и он тоже бывает разным. Когда повреждается часть мозга человека, то отключаются какие-то функции. Или отнимается одна половина, человеческое тело не работает, не функционирует. Или отнимается язык, речь теряется у человека, кто теряет слух, кто как. Кто полностью и целиком становится неуправляем. То есть мозг, та часть мозга, которая должна управлять телом, повреждается, и человек, имея ум все-таки живым, рассуждающим, соображающим, он не может ни говорить, ни управлять своим телом. Он становится похож в некотором смысле на бревно. которые должны, если надо куда-то переместить, то его поднимают и несут. Если надо его предложить, скажем, сменить постель, то его приходится переворачивать. Если его надо кормить, его надо поднимать. Ложку ему надо, значит, подавать, рот ему открывать. Ну и все остальные неприятности, которые связаны с жизнью этого человека. Вот такой человек, который за какие-то из своих грехов, по всей видимости, какие-то тяжкие грехи, получил такое страдание, вот такого человека родственники, услышав, что Иисус в их селении находится и в конкретном доме пребывает сейчас, они решились понести туда к Иисусу в надежде на то, что Он его исцелит. Любым сродникам жалко такого своего собрата, что он так мается, так страдает, и надоело ведь, и устали ведь, и так часто бывает, да, ходить за таким человеком. И вот всякие разные чувства и мечтания собираются вместе, и четверо родных или знакомых, или соседей собираются и решают взять его прямо на постели и потащить, действительно, как бревно. И потащить туда к Иисусу в надежде на то, что он его исцелит. Этот человек не может ни соглашаться, ни сопротивляться не может. Он вообще не может выразить никакого своего слова. Хотя, может быть, умом он и понимает, что происходит. Может быть, ему и сказали, куда мы тебя понесем. Может быть, ему и объяснили, что это уже последняя надежда. Но, тем не менее, помочь чем-то этим четверым он никак не может. Он лежит всей своей тяжестью на этой своей постели, а они его тащат. И вот, подойдя к дому, они обнаружили, что весь дом окружен с разных сторон народом, которого тут все больше и больше, люди все подтекают и подтекают, кто-то в дом еще успел войти и слышать слово Иисусова, кто-то окна открыл и тут вот стоит и слушает внимательно, чтобы ничего не упустить, а кто-то у дверей очень плотно сбился в надежде, что, может, кто-то устанет и выйдет, так он протиснется туда. И вот четвертый стих. «И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством», то есть по причине многолюдства, «раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный». Вот эти люди, когда принесли вот этого человека расслабленного, попытались, конечно, просить: «Пропустите нас, вы-то все на ногах, может, вы и калеки, но ходячие, может, вы и больные, но все-таки еще можете как-то жить. Давайте мы без очереди пройдем, у нас случай чрезвычайный». На что им, видимо, ответили примерно так: «Вставайте в очередь». То есть, как бы ни было у вас тяжело, у нас свои проблемы есть, нам тоже очень страшно, мы тоже боимся, что он уйдет отсюда, и больше мы его нигде не найдем. Давайте в очередь, примерно как в больнице уже все происходит. Тогда они, наверное, попытались подойти с другой стороны и попросить тех, может, там окажутся более добрые люди: «Пустите нас, вот мы с кем или с чем пришли». И там им сказали: «Нет, мы сами тут желаем и жаждем приблизиться к Иисусу». Тогда и в окно они попытались, и в окнах люди так плотно облепили, как пчелы, как будто бы соты. И тоже невозможно. И что им делать? Они пришли, проделали достаточно долгий путь с одной единственной целью – своего больного показать Иисусу и умолить его, чтобы он его исцелил. Хотя и понимая, что болезнь, конечно, очень тяжкая. И надежды, в общем, на врачей и на лекарства, конечно, никакой нет. Вот тогда, походив вокруг, поняв, что дело совершенно безнадежное, они решились на неожиданный совершенно поступок. Поскольку крыши домов в прежние времена, когда не хватало средств, чтобы сделать ее из теса, покрывали соломой, то и вот этот дом как раз, где пребывал Иисус в этот момент, крыша его была покрыта соломой. Но если солома слежалась за много лет, она действительно становится очень плотной, и дождь скатывается с нее и не промокает такой дом. И вот эти четверо, имея все-таки в себе, видимо, силу и полную окончательную решимость преподнести перед Иисусом вот этого своего сродника страдающего, они идут на очень дерзкий шаг. Они залезают, подталкивают один другого на крышу, раздирают эту самую солому. Как можно оценить такой поступок? Хозяин дома, наверное, мог возмутиться, да, мягко говоря. Он мог взять какой-нибудь ухват или что-нибудь еще и изнутри на них там напасть, сказать: «Вы чего, в самом деле я жить-то как буду? Вы сейчас крышу расковыряли, а вдруг пойдет дождь». Ну, то есть, это возмущение. В общем-то, безобразие же. Сломали крышу дома. Но цель какая? Цель – спасение человека. И вот поскольку Иисус, тоже сидя в доме и видя это все, не осуждает их, то и хозяин дома вынужден терпеть. И хозяин дома, здесь не сказано, чтобы как-то возмутился или бы что-то бы возразил этим людям, глядя на Иисуса, что этот гость молчит и как бы одобрительно молчит, не запрещая делать вот этого. Естественно, в доме пыль, обломки этой самой соломы, кому-то хочется чихать, и вот, наконец, на веревках опускают этого расслабленного прямо на постели. Теперь понятно всем, что происходит, теперь уже страха никакого нет, значит, спустили больного человека. 5 стих. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И вот здесь самый главный момент вот этой истории. Вот этот человек сам по себе не мог никак выразить свою веру, не мог никак обратиться к Иисусу и сказать: «Господи, я согрешил, признаю грехи свои, но помилуй меня, окаянного, прости мне беззакония мои и исцели меня», как говорили другие. Вот этот ничего не мог сказать. А те, которые сделали все для него, что могли, по их делам было понятно, что они имеют очень сильную веру в то, что Иисус может исцелить этого человека. Иначе бы они не стали проламывать эту самую крышу, разбирать, и не стали бы они тревожить тогда Иисуса и опускать этого человека в дом. Итак, слова особенные, которые говорит Иисус за веру вот этих самых людей. Значит, если у нас с вами есть какая-то жизненная проблема, или мы не имеем веры, или маловерны, или мы имеем какие-то грехи и страсти, в которых не надеемся получить прощение, то нам нужны другие люди, верующие люди, которые бы нас могли убедить, что не только такой грех, но и более страшные грехи Бог силен простить. Жертва Иисуса Христа имеет бесконечную всемогущую силу. Сколько бы ни грешил человек, как бы человек ни был далеко от Бога, если он возымеет веру правильную и веру сильную и крепкую с помощью других людей, тогда чудо обязательно совершится. Грехи могут быть прощены. И вот за веру вот этих самых 4, которые сделали вот это дело, Господь исцеляет больного. И причем говорит такие слова: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот эти слова вызвали возмущение у книжников и фарисеев, которые находились рядом. Почему они возмутились? Что им показалось неприятным в этих словах? Давайте прочитаем, они сами об этом свидетельствуют. 6 стих. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих». Значит, эти люди, услышав слова Иисуса о прощении грехов, они в себе подумали, внутри подумали. Не сказали вслух, побоялись, постеснялись, потому что чудо было уж очень такое необычное, очевидное совершенно явление силы и власти Иисусовой. И поэтому вслух они боятся сказать. А про себя они все подумали. Что они подумали? 7 стих. «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Вот что они подумали. Значит, вот эти ученые люди, богословы из Священного Писания, они знали, что прощение грехов – это прерогатива Бога, это власть Бога. Никто другой больше не может прощать грехи. Так и первосвященники, когда они кадили в алтаре и молились о грехах людей, когда они кровь жертвенных животных вносили в святая святых и ею как бы вымаливали прощение грехов, но ведь Бог же должен прощать грехи, не кто-то другой, никакой из человеков больше не имеет на то власти и права. И вот здесь совершенно неожиданное для них явление, ведь они Иисуса считают пока еще только человеком. Они уже обижаются на Него в каком-то смысле, они уже завидуют Ему, и вот в себе они думают: ну это уж это откровенное богохульство. Хоть ты и чудотворец, хоть ты и говоришь очень красиво и хорошо, но вот это-то откровенное богохульство. Кто ты такой, чтобы ты прощал грехи? По какому праву ты берешь на себя такую власть? Кто ты? Бог, что ли? Как бы про себя вот рождается в них такое возмущение. Зачем тогда Иисус сказал эти слова? Чтобы спровоцировать в них раздражение, что ли? Вызвать гнев? Для чего Он сказал так? Он сказал так по той причине, чтобы они догадались. Вот вы, как люди ученые, богословы, вы знаете, что грехи может прощать только Бог. Да? Так. Вот я вам говорю, говорит, что я этому человеку прощаю грехи. Значит, вы должны по логике догадаться, что я и есть тот самый Бог. То есть это было сделано как раз не столько для простого народа, сколько для вот этих вот ученых, грамотных людей. Если вы точно знаете, и вы этому научены из Священного Писания, что грехи может прощать только Бог, и я сейчас прощаю грехи, значит, вы должны догадаться, что я Бог. Если ваше отношение ко мне не будет предвзятым, если вы не будете иметь зависть против меня, если не будете злиться, то вы с легкостью поверите, что я и есть Бог. Я воплотившийся Бог. Собственно, вот это Он и хочет донести до людей, чтобы в Него поверили, что Он и есть Сын Божий, чтобы тогда, когда он пойдет на крест и на смерть, чтобы никто не соблазнился, чтобы никто не смутился, чтобы никто не убежал в страхе, что как же так? Как это так? Всесильный и поддался, и связали, и прибили гвоздями ко кресту, и умер, как немощный и слабый. А чтобы продолжали понимать и верить, что это добровольная жертва. И вот сейчас Иисус именно с этой целью говорит, что «я прощаю ему грехи». 8 стих. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Опять показывает свою божественность. Кто может прочитать мысли другого человека? Кто может в точности знать, что думает другой человек, чем он сейчас возмущен или о чем он переживает? Опять это свойство Бога. И опять он показывает свою божественность. Опять говорит: смотрите внимательно, что я делаю, что я говорю. Постарайтесь разглядеть во мне Бога. Я вам даю возможность целых 3,5 года наблюдать за собой. Я показываю своими делами и чудесами, что я есть Бог. Если бы вы не имели зависти и злобы против меня, вы бы с легкостью это приняли и поверили бы мне. Так вот, сказав так: для чего ж вы так думаете в сердцах ваших? Он поясняет, что он это сказал специально, то есть, что он прощает грехи, он сказал, это не случайно у него вырвалось, он специально это сказал. Вот в 9 стихе как раз об этом говорится. Он говорит, что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель свою и ходи. Но вот с точки зрения правил русского языка, если мы сравним длину вот этих выражений, то второе выражение как раз более длинное, да? Тогда смысл вопроса становится непонятен. Что легче было сказать, то ли первое, то ли второе? Действительно, первое, казалось бы, сказать легче, тогда непонятно, зачем так спрашивает Иисус. Вот здесь некоторое сокращение применяется, и его просто надо понять и догадаться. Значит, Иисус сказал в первом случае следующие слова: «Прощаются тебе грехи твои, встань, возьми свою постель и ходи». Вот я, говорит, специально сказал вам длинней. Перед этой главной фразой «встань, возьми и ходи» я еще сказал: «прощаются тебе грехи твои». А я мог этих слов не говорить, если бы не хотел. Я бы мог просто сократить фразу, не говорил бы «прощаются тебе грехи твои», а сказал бы сразу: «встань, возьми свою постель и ходи». И мне бы это было легче сказать и быстрее. Но я специально вам добавил в начале еще вот эти важные слова, что «прощаются тебе грехи». И специально сказал для того, чтобы вы видели, кто я, чтобы вы догадывались. Поэтому, говорит, я удлинил свою речь и сделал это специально для вас. И 10 стих. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». И тогда говорит расслабленному: «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Значит, пока идет вот это разбирательство, пока они в сердцах своих помыслили, что как это он богохульствует, пока Иисус им отвечает и объясняет, для чего он это делает, вот все это время расслабленный еще лежит. Как бы в действии не пришла сила, слова еще не исполнились. И поэтому у фарисеев сохраняется подозрение. Они говорят: ну сказать-то ты сказал, ты претендуешь на власть Бога, но что-то он лежит еще до сих пор, что-то он не встал. И они уже внутри еще больше закипают и готовятся сейчас обрушиться на него всей своей злобой. Но вот если он сейчас не встанет, ну сейчас-то мы тебе устроим. Вот как брать-то на себя власть Бога, они уже про себя, наверное, думают, но сейчас мы тебя вынесем отсюда, из этого дома, и позор тебе будет перед всеми, если он не встанет. Ну что ж, конечно, такой человек не мог не встать. И дальше действительно происходит следующее. Он говорит расслабленному: тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели. Вот вернемся к 10 стиху. Иисус себя называет Сын Человеческий. Он мог сказать про себя Сын Божий? Нет, конечно, мог, но в данном случае не говорит. Тогда я по-другому поставлю вопрос. Почему он себя не называет Сын Божий, а себя называет Сын Человеческий? Так вот, здесь бы фарисеи сразу бы его закидали камнями, конечно, да? Сразу бы закидали камнями. Только бы он сам произнес о себе, что он Сын Божий, все. Если уж они разозлились на то, что он сказал «прощаются тебе грехи», это еще не прямое название себя Богом, но косвенно. И это уже их возмутило. А если бы он сказал, что Сын Божий имеет власть на земле прощать грехи, тут же был бы разбит, камнями был бы убит сразу же. Потому что это, по их мнению, богохульство. Самое страшное и опасное богохульство. Оскорбление Бога, они так считали. У Бога не может быть Сына. О Боге, они говорят, нельзя мерками человеческими думать. Бог не может иметь ни семьи, ни детей и прочее. это не человек. Вот так они считали. Потому что постичь тайну Святой Троицы в Ветхом Завете еще невозможно. И вот он себя называет Сын Человеческий. Здесь он делает как раз ударение на том, что он, как Бог, воплотился. И вот из этих слов опять можно догадываться. Опять можно ученым, богословам, опять можно делать определенные предположения богословские, что этот самый, который называет себя Сын Человеческий, он такой же, как мы по виду. И мы все сыны человеческие. Зачем он выделяет тогда эти слова? Значит, он не только человеческий сын, значит, он еще какой-то сын. И опять должен был возникнуть вопрос, а может быть, ты еще чей-то сын? Тогда скажи нам, тогда расскажи о себе правду. И вот видите, никакого такого интереса не возникает у них, кроме раздражения и злобы, которая берет верх. Так страсти, которые живут в нас во всех, они всегда первые. Они всегда вылезают наружу сразу, сходу, они помрачают ум, и человек уже не может подумать, почему то или иное так, что надо спросить, что надо для себя уяснить. Человек по страсти мгновенно реагирует. Если бы у человека было 2-3 секунды хотя бы подумать, если бы мы приучились не выпаливать сразу то чувство, которое у нас возникло, не облекать его в слова, ту мысль, которая появилась, а дали бы себе разобраться, что я подумал, что в моем сердце, мы бы большую часть наших слов, которые мы говорим, мы бы их не говорили вообще. Кто хочет проведите эксперимент такой, возьмите на себя такое удивительное явление, как возьмите и помолчите один день. Вот просто так. Проверьте, что это такое. Вообще не сказать ни одного слова. Только ближних надо предупредить, чтобы нас в больницу не отправили после этого, а то, не поняв, ближние могут испугаться. Значит, если мы предупредим своих родных, что я вот этот день буду молчать полностью, вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь, мне это очень надо. Я должен проверить себя, насколько мои мысли являются добром или злом. И вот тогда, когда человек не будет говорить своих мыслей сразу, тогда он свои мысли будет оценивать в уме своем, что эта мысль, добрая или худая. Потому что я же ее не выпалил, чувство мое не выплеснулось наружу, и сознание при этом не помрачается, оказывается, у человека. У человека ум сохраняет способность проверить качество мыслей. И если мы посмотрим в течение дня, какие мысли в нашей голове, то мы придем в действительный ужас. Потому что все страсти, которые вперемешку и каждая по отдельности в сердце живут и действуют, они каждая рождают, как рой, эти самые мысли, непрестанное такое вот целое скопище пчел, которые стремятся все кого-то ужалить. И вот если мы так посмотрим, то в дальнейшем уже есть надежда, что не будем торопиться говорить. Будем обдумывать то, что мы хотим сказать. Мысль, которая появится в нашем уме, посмотрим ее, как говорят, обсосем, а потом проверим уже, стоит ли ее вообще произносить. Так вот, он говорит о себе, Иисус, что Сын Человеческий, то есть Он, имеет власть на земле прощать грехи. Почему именно на земле прощать грехи? Разве на небе Он не имеет власти прощать грехи, как Бог? Да, там грехов, во-первых, нет, потому что ангелы, которые там пребывают, безгрешны. А потом телом-то Он сейчас ведь на земле, правда? Телом-то Он сейчас на земле, и здесь-то как раз власти Его прощать грехи и есть, и действует. А вот тогда, когда придет на страшный суд Божий Иисус, то тоже ведь это будет прощаться не где-нибудь там на небесах в Царстве Небесном, а еще пока здесь, опять условно сказать, на земле, опять еще не на небе. Поэтому именно здесь, на земле, власть Сына Божьего, Сына Человеческого и Сына Божьего прощать нам грехи. Хоть сейчас, если мы каемся, мгновенно тут же увидев грех, хоть на исповеди, если мы приготовились добросовестно и знаем все свои грехи, и каялись в них уже дома, и повели с ними уже борьбу достаточную, тогда и тут через руки священника Бог простит грех. И даже когда человек болен и страдает, и с молитвами обращается к Богу, как вот в этом случае. 12 стих. После этих слов «возьми постель и иди в дом твой», он тотчас встал расслабленный, и взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Почему же Бога прославляли? Кто это прославляет Бога? И почему Бога прославляют люди? За такое чудо, удивительное чудо. Ведь все же видели, как его внесли, в смысле, подносили к дому. Все видели, конечно, как крышу они разбирали и опускали его. И вот он через несколько буквально минут выходит, неся постель свою подмышкой. Почему Бога прославляют люди? Да, конечно, конечно. Люди в данном случае в Иисусе Бога не видят. Он для них еще все-таки человек, хотя и чудотворец, хотя, наверное, и пророк, и великий, и где-то научился этому, никто не знает где. Но тем не менее, Богом пока его еще не считают. И поэтому прославляют Бога. Не Иисуса прославляют, а Бога. Поскольку народ этот воспитан в вере, и о Боге они слушают и помнят, и в синагогах разбирают Священное Писание, то здесь совершенно очевидно. Они говорят: «Как благ ты, Господи, что нам, грешникам, даешь такую силу и власть исцелять такие болезни», имея в виду под Иисусом любого из них, такого же, хотя и очень редкого, которому Бог дал такую власть, конечно, еще пока не имея возможности Иисуса признать за Бога. Вот такое пока еще примитивное, простое понятие у людей. 13 стих. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“, и он, встав, последовал за ним». Вот опять какое-то таинственное такое приглашение неизвестного совершенно человека, как нам кажется. И этот человек ведет себя странно. Встает, оставляет все, чем он занимался, и идет сразу за Иисусом. Точно так примерно, как проходило с первыми учениками Христа, о которых мы читали в первой главе. Кто такой Левий Алфеев? Мытарь. Кто такие мытари, мы уже не раз слышали. Это люди, которые нанялись на работу к римскому кесарю, стали сборщиками налогов со своих собственных соплеменников, со своих родных им людей. Куда они собирали эти налоги? В римское государство. Поэтому весь народ считал их предателями. Весь народ ненавидел этих людей, потому что они действовали очень жестко. Им была дана очень большая власть. Если кто-то из людей не мог заплатить налог, достаточно было мытарю доложить властям, и могли прислать солдат и сделать все, что угодно. Могли отобрать имущество, корову, лошадь, там, быка, осла забрать, увезти, продать и на вырученные деньги внести налог или долг погасить. Могли отобрать дом, выгнать всю семью на улицу. Могли отобрать детей и продать их в рабство. То есть власть была полная. По этой самой причине, когда это нередко случалось, мытари, конечно, ненавидели. Просто ненавидели. Потом, если они как бы хотели скрыть должников, то они опять поступали очень недостойно. Они не вносили свои деньги в долг за этого человека на время, чтобы потом дождаться и компенсировать себе. Они делали не так. Они просто-напросто скрывали, что есть такой должник, а человеку говорили: вернешь в следующем месяце, да еще и проценты отдашь. И эти проценты он брал себе. За счет этого мытари наживались. И поскольку большого богатства в народе не было, то нередко люди не могли заплатить своевременно налог, и поэтому этих процентов набиралось у них достаточно много. Отсюда богатство, которое набирали мытари, богатство нечестное, богатство, которое на слезах вдов, сирот. И эти самые доходы, как нам сейчас говорит церковь, напрямую вопиют к Богу. Напрямую. Вопиют о чем? Об отмщении за эти самые грехи. И вот Левий, которому эта профессия оказалась по нраву, он же когда-то сам добровольно согласился, а может быть, он ждал даже очередь, когда откроется новый участок по сбору пошлин, чтобы занять это место. Он хотел жить богато и весело за счет своих соплеменников, служа при этом римскому государству. И вот такой человек, по всей видимости, побывал на проповеди, которую вел Иоанн на Иордане, когда крестил. Там Иоанн обличал в том числе не только простых людей в их грехах, он обличал и мытарей, которые также приходили туда послушать проповедь Иоанна. И им он говорил: если ты работаешь и на своей работе имеешь незаконный доход, и за счет того, что ты обделяешь сирот, вдов и бедных людей, и предаешь их потом в лапы вот этих самых врагов, которые могут сделать с ними что угодно, то ты грешишь пред Богом. И поэтому любой мытарь должен был осознать грех в своей профессии, отказаться от греха и выполнять только то, что ему было поручено. Тогда бы это не было грехом. И вот Левий, по всей видимости, послушав проповедь Иоанна о покаянии, о том, что приблизилось Царствие Божие, Левий, по всей видимости, раскаялся. Значит, когда-то раньше уже он, раскаявшись, принимал крещение от Иоанна, и, крестившись, он обещал искренне не повторять больше своих грехов и исправить свою жизнь. И теперь, после того, как он крестился, он живет в определенной муке, определенные страдания у него. Иоанна нет, теперь он закрыт в темницу. Кто его поддержит теперь, Левия? Кто его утешит? Кто его подкрепит, что нельзя грешить? Что надо сохранять благочестие? Что нужно покаяние, потому что приблизилось уже Царство Небесное. И Левий в тоске и муке. И тянет его назад, его прежняя греховная жизнь и профессия. И в то же время, покаявшись, уже не хочется возвращаться назад. Уже совесть зажгло от ранее совершенных грехов, и теперь душа уже требует очищения. Теперь душа уже страдает и разрывается как бы на две части. Теперь же желание не только не грешить больше, желание всех, кого он обидел, каким-то образом утешить обратно. И вот, наконец, в таких мучениях, пребывая достаточное время, как бы испытав его, Господь видит, что покаяние он свое не хочет нарушать, грехов он больше не совершал. Так точно и нам с вами требуется испытание. Если мы покаялись в каком-то грехе, то надо проверить, мы всерьез ли это сделали. Через день или через неделю не повторим ли мы тот или иной грех. Поэтому для нас требуется испытательный срок. Прежде в церкви эти сроки были очень серьезные и очень строгие. Отлучали от церкви на годы, год, 3, 5, 7, 15 лет. За особо тяжкие и страшные грехи отлучение было надолго. Если грехи какие-то были не смертные, по крайней мере, но тяжкие, тогда отлучали от церкви на определенное время и смотрели за человеком. Такой человек назывался кающийся. Они стояли вот в той части храма, недалеко от притвора, и вот там им не надо было пребывать. А ближе подходить им вообще не разрешалось, до тех пор, пока священник не снимал с них вот этот период испытания, пока они не становились опять верными и пока не переходили опять сюда, в начало храма. Это только те были, которые причащали святых христовых тайн. Только такие верными назывались. Таким людям вверялась Божья благодать. Сам Бог тело и кровь свою вверял этим христианам, зная, что они не посрамят, сами себя не посрамят от того, если вдруг недостойно будут причащаться. Так вот, в данном случае, как бы испытав Левия на верность, Иисус через некоторое время приходит к нему, находит его за своим обычным делом, свойством его профессии, и говорит ему, как бы так говорит: «Ну вот, Левий, ты ждал меня, я пришел. Если ты действительно хочешь идти за мной, то иди прямо сейчас». И вот Левий здесь показывает качество своей веры. Он не говорит: «Подожди, Господи, я сейчас ящик свой с деньгами оттащу домой, списки все передам начальнику, и там отчитаюсь, и потом уже пойду. Подожди, я тебя найду где-нибудь». Нет, Левий так долго и усердно ждет, тоска внутри, печаль по Богу такая острая, что только Иисус говорит: «Пойдем». Левий бросает все, встает и идет за Иисусом. 15 стих. «И когда Иисус возлежал в доме его», в чьем доме? В доме Левия, да? Но свойственно было Левию, конечно, естественно, пригласить Иисуса к себе в гости. Кто позовет? Кто-нибудь из таких простых рыбаков, у которых нечего дома поесть? Или самая простая примитивная еда и маленький дом, в котором просто тесно? Или позовет Левий, который уже разбогател, дом у него достаточно богат, просторен, и еды там в достатке. И можно накормить и несколько десятков человек. И Левий, конечно, зовет сразу Иисуса со всеми остальными учениками к себе в дом, в гости. И вот когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ними ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. И вот таинственное явление. Грешники, в первую очередь, не те книжники, не те фарисеи, которые себя считают праведниками, следуют за Иисусом. За Иисусом большей частью идут грешники. Эти грешники, тут и мытари, и фарисеи. Мытари понятно почему? Потому что у Левия есть старые друзья по его профессии. Те же самые мытари, которые, по всей видимости, тоже слушали проповедь Иоанна и тоже уже знали, что такое покаяние. И тоже, может быть, совесть уже грызла их изнутри о том, что они столько наделали зла своим ближним. И вот такие мытари и грешники вместе с Иисусом принимают приглашение Левия и идут в дом к нему. 16 стих. «Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Что в этих словах? Как кому кажется? Желание придраться прямо, да? Вот чувствуется прямо желание придраться, вот прикопаться к чему-нибудь. Поскольку зависть у них явная уже есть, народ за Иисусом идет. В данном случае книжники и фарисеи, которые были авторитетом, это были духовные вожди и учителя народа, теперь остаются одни, за ними-то почему-то народ уже не ходит. И то, что они говорят, уже теперь не слушается, а теперь слушается то, что говорит Иисус. И вот та свойственная для нас грешников зависть возникает в их сердцах. Теперь что им надо сделать? Как уронить авторитет Иисуса? Укорить его в какой-нибудь ошибке, да? Уличить в каком-нибудь недостатке. И если им это удастся сделать, они сумеют отбить часть людей от Иисуса и опять привлечь к себе. Но только им надо найти этот недостаток, надо быть очень внимательными и смотреть, и потом доказать, что Иисус вовсе никакой не Бог, а самозванец, который не соблюдает тех традиций, которые соблюдают фарисеи. А кто традиции фарисейские не соблюдает, тот, конечно, плохой. Такое было суждение у них. И вот когда они увидели, что Иисус оказался за столом вместе с мытарями и грешниками, они не Иисусу говорят, заметьте, да? Они уже боятся нарваться на то, что Он и опять и здесь их обличит в том, что они неправы. Они говорят ученикам, цель какая? Отбить учеников от Иисуса. Они говорят, ну какого вы себе учителя выбрали? Да вы посмотрите, кто из нашего народа с этими мытарями и грешниками здоровается за руку? Ведь здороваться за руку с ними нельзя. Почему? Потому что они так считали, что грехи человека могут передаться через рукопожатие. Вот такое наивное представление. А если уж за стол сел с грешником, то берегись. Тебе совсем будет плохо, потому что при этом грехи его уж точно все твои будут. И вот они по традиции, по своему высокомерию, по мнению о себе, они даже за стол с такими людьми не садились. Вот какое высокоумие, вот какое превозношение, вот какая гордость. А вот Иисус показывает совершенно другое. Он садится с этими людьми за один стол, говорит, проповедует им опять о покаянии и ест и пьет вместе с ними. 17 стих. «Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Вот ответ Иисуса. Что вы там говорите за дверями? Придите и скажите здесь, вслух при всех. Я вам отвечу. Вы не хотели слышать моего ответа, потому что в моем ответе опять будет обличение вам. Вы бы хотели только учеников моих отбить от меня. Но я скажу вам, что в ваших словах. В ваших словах ложь, ваше безумие и ваша гордость. И вот объяснением этому служат вот эти самые слова. Как он говорит? Опять очень просто говорит. Опять говорит притчей. Так, чтобы простой человек даже и то мог понять. Он говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Ну действительно, кто из нас, будучи здоровым, когда ходит в больницу? Занимает там рано-рано очередь. Кто ходит в поликлинику, знает, как это нелегко. На улице отстоять, пока откроют двери, потом ворваться, или по моей голове кто-то пройдет, или я по чьей-то проедусь. Встать туда к окошку, выстоять еще долго-долго. Потом тебе скажут, что талона нет, и огорчение опять будет. Вот сколько проблем. А потом пойти в нужное время, сесть и очередь там высиживать многочасовую, а там все кашляют и чихают, и там еще больше нахватаешь всякой инфекции, особенно зимой. Вот что такое больница. Так вот, Господь и говорит, здоровые в больницу не ходят, здоровые врачей не ищут. Потому что за врачей тогда особенно надо было деньги платить, и немалые. Почти так, как и сейчас у нас уже стало. То есть за прием надо часто уже бывает платить. Так вот, если я здоров, чего я пойду тратить свое время, мучиться, еще и деньги тратить? Все вполне правильно, но больные. То есть как у тела есть свои болезни, так и у души есть свои болезни. Болезни души – это что? Грехи, еще точнее, это прямо сами страсти. Страсти, вот эти вот смертельные болезни, которые есть в нашей душе, от которых рождаются, как последствия уже, сами грехи. Так вот, говорит, если вы их считаете грешниками, то правильно и говорите. И только по этой причине я, как врач небесный, пришел лечить души, поэтому они со мной. Тогда вопрос возникает, почему вы не со мной, да? Может спросить Иисус, ну а вы-то где? По понятной причине вас тут нет, опять им говорит Иисус. Потому что вы себя больными не считаете, вы не видите своих болезней. Потому что вы себя считаете кем? Праведниками. Вы себя считаете праведниками. Вот вся проблема, вот вся причина. Если бы вы считали себя грешниками, какими вы в действительности являетесь, вы бы пришли здесь же и не смотрели бы на мытарей, на грешников, вы бы сели тут же и умоляли, Господи, и нас исцели. Так вот почему фарисеи и книжники себя грешниками не считают? Потому что они болеют самыми опасными болезнями. Болезни, которые на поверхности, снаружи, известны всем людям, они видны. И человек видит эту болезнь, считает себя больным и бежит лечиться. А вот у фарисеев и книжников особо опасная болезнь, наподобие раковой опухоли, которая внутри тела, и человек поначалу ее никак не чувствует, так? До тех пор, пока метастазы не начнут проникать во все органы и уничтожать их. как бы пожирать. Одни клетки начинают пожирать другие клетки. Там начинаются боли, страдания, муки. Человек не может уже жить так, как жил раньше. Обезболивающие таблетки – единственное для него теперь спасение. Так вот, вот эта вот болезнь, пока она не развилась, пока она не проявилась, она не видна. Внутренняя, очень опасная, смертельная болезнь. Что это за болезнь у книжников и фарисеев? Среди восьми страстей, которые мы называем, восемь страстей, первые шесть – это те, которые наиболее видны. Это чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние. Наиболее видные страсти. Их разглядеть несложно. Человек, который болеет такой страстью, может заметить в себе это страдание и начать бороться. А вот страсти, которые седьмая и восьмая, они выделяются учителями церкви в отдельную группу. Последние две. Они самые опасные. Потому что их человек разглядеть в себе не может. Вот этими самыми болезнями, этими страстями страдают и книжники, и фарисеи как раз. Они в себе не видят ни тщеславия, ни гордости. Это таково свойство этих самых страстей. Если кто-то из нас начал борьбу и постепенно с Божьей помощью пытается первые шесть страстей бороть и побеждать, ослаблять их, то пока сатана никуда не уходит из сердца. Он по хитрости своей, по изворотливости переходит в седьмую и восьмую страсть. Поэтому здесь никак рук ослаблять нельзя, борьбу нельзя оставлять. Здесь надо быть наиболее внимательным. Тут уже не хватает собственного опыта. Тут уже нужны определенные средства, как внутреннюю болезнь рак проверяют в виде просвечивания организма или вообще вскрывают полость человека, чтобы там увидеть эту всю заразу. Вот так и здесь тщеславие и гордость требуется определенный как бы просмотр души человека насквозь или вскрытие определенное. Тут никак по-другому и не увидишь. В себе ее человек вообще различить долго-долго не может. И порой уходят целые годы, бесплодные, бесполезные годы, которые доводят человека до отчаяния, когда он не знает, что дальше делать в вере, и видит, что никуда не идет, и внутренняя голос, совесть ему говорит, что все, никаких перемен у тебя больше нет. Ты какой был, такой теперь и остаешься. Ты никуда дальше не движешься. А что делать, человек никак понять не может. Не может найти вот те грехи, которые теперь надо бороть. Вот какая слепота от этих страстей возникает у ума человеческого, который не способен теперь видеть их. Итак, Господь говорит, я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Под праведниками здесь понимаются, как мы уже сказали, фарисеи. Так они действительно праведники или нет? Лжеправедники, да? Это сами себя назвавшие праведниками. Нет никого не согрешившего, ведь Господь говорит, все уклонились, все согрешили. Тяжесть первородного греха так страшна, что убивает душу любого человека. Любой младенец, только что родившийся, уже не чист перед Богом. Печать смерти уже передается, сатана уже поставил ее на душу этого ребенка. Ему уже, даже младенцу, требуется крещение. Хотя личных грехов он еще сознательных и не совершал. Но такой ребенок, если умрет без крещения, в рай попасть уже не может. Видите, как страшно. Поэтому в данном случае слово «праведники» надо было бы взять в кавычки. По правилам русского языка, слово «праведники» надо бы взять в кавычки. Потому что реальных праведников нет, не видно их. Я, говорит, пришел призвать не тех, кто считает себя праведниками. Вот так бы надо вот эту уже фразу сказать. Но грешников пришел призвать к покаянию. Значит, если кто-то из людей считает себя грешником, счастливый человек. Если кто-то из грешников видит свои грехи, особо двойное счастье. А если кто-то еще и борется со своими грехами, то такой человек есть надежда, что спасется. Так вот, я, говорит, таких пришел призвать к покаянию. И покаянию этому предела нет, конца нет. Начнем с малого, а чем дальше, тем более и более оно будет возводить нас в Царство Небесное. И покаяние, с покаяния начинается христианская жизнь, и покаянием же она и заканчивается. И это покаяние вводит в само Царство Небесное. Неведение и забвение своих грехов рождает праведность. Так? Так говорят учителя церкви. Если человек не видит своих грехов и греховности, тогда он как будет каяться? А зачем ему нужен спаситель? Такой человек считает себя праведником. Он чуждается покаяния. Слова о покаянии неинтересны ему. У нас был такой случай, вот когда мы вели тему «Кратко о пути ко спасению», то бывало, что заходили люди прямо случайные совершенно люди, кто-то их приглашал из родных или кто-то что-то сказал. И вот такой человек потом выражал такое мнение интересное. Говорит, ну, полтора часа об одном и том же. Сколько можно? Это же все надоело уже, неинтересно. Я говорю, а что этот человек слышал? Одно и то же-то это что? Да, говорит, одно слово только запомнил. Какое? Все покаяние и покаяние, покаяние и покаяние. То есть, оказывается, цель-то достигается. Оказывается, даже человек, который ничего не знал о вере, вообще, случайно вот залетевший сюда, и он и то запомнил это слово. Он и то понял, что мы, христиане, очень усердно, зачем-то обсуждаем это слово, постоянно его употребляем, говорим об этой теме с разных совершенно сторон и хотим этому научиться, как самому главному жизни. Почему? Да потому что сам Господь так и сказал. С этого началась его проповедь, этим и кончается его проповедь перед вознесением его к Отцу. О покаянии. Так, 18 стих. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» Кто подослал этих людей с этим вопросом? Да опять те же самые. Им надо к чему-нибудь придраться. Им надо найти какую-нибудь изъяну Иисуса. И вот здесь-то они думали, что они уже в точку попали. Но тут ты от нас как бы не отвертишься. Ведь о посте есть соответствующий закон. Заповедь Божья, ветхозаветная. Это есть заповедь о субботе. Потому что суббота предполагается как день поста. День, который посвящается Богу, и в этот день человек не должен даже ничего есть. И никаких дел даже вообще не делать. Вот как было все строго. И вот здесь-то фарисеи довольны. Теперь-то они уличили, кажется, Иисуса в ошибке. Они посылают своих слуг, и те спрашивают: «А ты нам объясни, а почему ученики Иоанна, ты с Иоанном вроде бы не в ссоре, ты вроде бы не против него, и он о тебе сказал, что ты сильнейший его? Да как же так? Даже его, Иоанновы ученики постятся, и даже наши фарисейские постятся. А твои ученики не постятся. Значит, ты, видимо, не понимаешь смысла поста. Значит, ты, видимо, забыл, что такова заповедь. Значит, ты нарушитель, значит, за тобой ходить нельзя». То есть пытаются подорвать опять авторитет Иисуса. И вот сейчас очень сложное будет рассуждение. Сложное длинное рассуждение, в котором Иисус 5 доказательств приводит того, что не их это дело разбираться, кому и когда поститься. И как поститься, они это сами не понимают. Вот в течение вот этих вот нескольких стихов 5 доказательств Иисус приводит к тому, что нет в нем ошибки. Давайте попробуем разбираться. Вот первое. «И сказал им Иисус», то есть отвечая вот на этот самый упрек, Иисус им отвечает: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься». Вполне сложные такие слова. И в каждом этом доказательстве это притчи. Каждая из них практически притчи. И найти трудно вот этот самый смысл. Какая связь с постом? Давайте отдельные фразы вот эти вот разберем, и будет понятно. Значит, могут ли поститься сыны чертога брачного? Если мы по-русски скажем, что гости на свадьбе. Чертог брачный. То есть то помещение, где совершается брак, свадьба. А сыны – это те, кто приглашен сюда на свадьбу. Значит, можно ли поститься, когда тебя на свадьбу пригласили? Почему он так говорит? Потому что и мы сейчас с вами помним о том, что каждая душа – это невеста Христова. А Христос есть жених. И вот это удивительное сравнение, оно введено церковью для того, чтобы мы с вами понимали, какое должно быть наше отношение к Иисусу и как Он относится к нам. Это такая преданность, это такая любовь, это такая еще чистая любовь, не требующая. Жених ничего сверх меры не требует от невесты, она ему еще не жена. Он к ней очень бережно, трепетно и аккуратно должен относиться. Все, что запрещено до свадьбы, не должно происходить. И происходит только то, что еще разрешено. Вот у нас с вами в народе утрачена совершенно эта самая традиция, когда людей сначала обручали, а только потом венчали. И от обручения до венчания порой проходили долгие месяцы или даже годы. И в это время молодые люди могли встречаться друг с другом, могли дружить, бывать в гостях друг у друга, но только при наличии в доме других людей. Они не могли еще ни целоваться, ни обниматься, ни тем более полную семейную жизнь вести. И вот эти отношения, трепетности друг к другу и такой привязанности и любви, вот здесь как раз положены в основу этого выражения. Значит, если Христос – жених, а мы, каждая душа наша христианская, есть невеста ему, то вот такая должна быть у нас к нему любовь, а у него к нам. И вот, говорит, когда кто-то пришел на брак, пришел на свадьбу, если я, говорит, здесь как жених среди вас, а ученики мои, апостолы, мои друзья, то что вы можете сказать друзьям жениха, у которого свадьба? Как можно друзьям жениха сидеть за столом свадебным и ничего не есть? Как можно им грустить и не быть веселыми, когда их друг женится? Он неразумно же говорит, да? Но кто из вас придет на свадьбу и будет соблюдать пост? Так же никто не делает. Для того на свадьбу и ходят, чтобы хоть сколько-то порадоваться вместе с родителями, вместе с молодоженами, и поесть, и выпить, и это не является грехом. Если человек знает меру и правильно умеет себя вести при этом. Так вот, говорит, когда жених с ними, поститься они не могут, не должны просто. Это неправильно, это нереально. А почему так он говорит? Ну и что, что Иисус сейчас с учениками? Почему пост-то не нужен? Со свадьбой это понятно. А почему вот с духовной точки зрения пост пока им не требуется? А именно по той причине, что пост назначается как средство для достижения чего? Покаяния. Пост как средство для достижения покаяния, для углубления покаяния. Ученикам нужно еще какое-то средство, когда сам учитель покаяния здесь с ними, когда сам Иисус учит их, что такое покаяние, что такое новая жизнь с ним, со Христом и в его заповедях. Что такое покаяние? Это исправление жизни. Исправление жизни по заповедям Христовым. Если Христос рядом, он сам говорит и учит своих учеников, жизнь их исправляется у него на глазах. Он тут же может подсказать, что они делают так или не так. Тут же идет поправка этой самой жизни, их поведение. Тут же исправляются их души при этом. Поэтому дополнительное средство в виде поста сейчас не требуется. Так хочет нам сказать Иисус. Но вот как только вы, говорит, меня схватите, вы меня прибьете ко кресту и убьете меня, вот тогда им потребуется пост. Потому что не будет меня с ними, как учителя и наставника покаяния. Не будет с ними той обильной божественной благодати, от которой сердце само тает, как воск. Оно само в себе чувствует эту самую немощь от действия благодати и бессилие, как творение перед Творцом. И само сердце такое начинает взывать и вопить: «Господи, помилуй меня грешного!» Потому что другое никакое слово здесь уже не вместится в этом самом сердце. Так вот, говорит, поэтому пока я с ними, пост я им не назначаю. И поэтому не надо вмешиваться вот в мое дело и занимайтесь своими делами. Да? 20 стих. «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». То есть Иисус не отметает вообще пост. Он не отменяет его, потому что он же его и установил еще в Ветхом Завете, как Бог дав свои заповеди ветхозаветные. И также и в Новом Завете пост – это одно из оружий, сильнейших оружий против сатаны. Только пост в сочетании с молитвой. И пост и молитва обязательно основаны на покаянии. Так что говорит: «Вам всем христианам, будущим, во все века, во все времена, предписываю пост, как сильнейшее средство». Но пост правильный, разумный, о чем мы с вами сказали в начале. 21. Второе доказательство сейчас им приводит Иисус, что ученикам его пока пост не нужен. «Никто, говорит, к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще больше, еще хуже». Так? Про одежду вроде бы понятно так, каждой из женщин, которая занималась когда-то вот этим рукоделием. Но вообще-то не совсем точно. Ветхая одежда – это значит старая, изношенная одежда. Ткань уже там слабая такая и тоненькая, да? А вот новую ткань, если взять, причем ткани раньше были достаточно грубыми такими, и прежде чем из нее что-то шить, ее отбеливали. Во-первых, ее делали действительно белой перед покраской или перед тем, как ее использовать. А во-вторых, она становилась при этом мягче, значительно мягче. Так вот, заплату из небеленой ткани, из грубой, пришить на старую одежду, которая уже истончилась и стала ветхой и слабенькой, бесполезно, говорит. Потому что если это будет на месте сгиба, то эта заплата грубая, она оторвет слабую эту самую ткань, и дыра будет еще больше. Так? Кто-нибудь пробовал так пришивать? Обязательно оторвет, дыра будет еще больше. Значит, кого надо нам понимать под заплатой? Или что понимать под этой заплатой из небеленой ткани? И кого под ветхой одеждой понимать? Вот видите как? Как оказывается, притчи Иисусовы простые и понятны, и как мы с вами раз и уже съехали с темы. Давайте посмотрим еще в текст. «Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани». Что говорит Иисус? «Не заставляйте, говорит, моих учеников поститься. Я их не заставляю и не буду их заставлять. Они, говорит, пока еще похожи на ветхую одежду. Это ветхая одежда, мои ученики. Они так слабы, они так худы, так немощны, что пост, как заплата из небеленой ткани, грубая. Если пришить эту заплату на них, дыра в них еще больше станет. Чего вы с них хотите, говорит? Они рыбаки, они простые люди, они не богословы. Это вы все изучили, это вы не знаете физического труда, это вы занимаетесь только одним, что вот делаете то, что вам положено по вашей профессии. А с этих простых людей не смейте требовать такого же отношения к посту, как требуется с вас. Это вы должны быть примером и образцом для всех, только пост должен быть правильный, как говорит Иисус. А мои ученики этому еще не были научены, они еще ветхая одежда, дайте им пока еще укрепиться, дайте им пока еще духовно окрепнуть, а потом пост они осилят. Если кто-то из нас первый раз пост собирается соблюдать, еще раз повторю, не забудьте узнать, какой пост для вас будет полезен, а какой не полезен. 22 стих. «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо бы вливать в мехи новые». Вот второе, так, это уже третье доказательство нам, да? Третье доказательство, что ученикам не требуется пока пост, пока они с Иисусом. Вот говорит: «Вы все храните вино в мешках из овечьих шкур, которые делаются. Мехи оно называется». Действительно, мешок делается мехом наружу. В жарком климате это очень важно, потому что так сохраняется температура. И вот новое вино, молодое, оно бродит еще. Естественно, брожение. Если мешок старый, то от брожения газ, который там накапливается, может мешок легко порвать. Поэтому, говорит, новое вино в новый мешок надо. Так вот, что нам понимать под мешком и под вином? Ученики – это мешок ветхий, да? А вино молодое – это пост. Пост, который вызывает сильное воздействие на человека. Так же точно, если вино молодое будет бродить, оно просто порвет мешок, и тогда пропадет что? И мешок пропадет, и вино пропадет, да? То есть и сам человек сломается и не выдержит такого поста, и станет бесполезен для покаяния, потому что в унынии какое покаяние? Человек, не выдержавший поста, впадает в уныние. Он бросает пост, бросает веру и бросает церковь. Зачем налагать на него непосильный пост? И пост, говорит сам, как вино, пропадет. Такой пост просто не выдержит человек. Так мы с вами постимся иногда. Ну, мы уже об этом говорили не раз в храме, что постятся люди первую неделю, среднюю неделю и последнюю неделю. Неправильный совершенно пост. Бесполезный, никчемный пост. Так поститься по традиции церкви нельзя. Нужно, значит, такой пост, который будет равномерный, умеренный и длительный в течение всего поста. Никаких подвигов, никаких всплесков, ну и послаблений больших не надо делать. Если немощь какая-то одолевает очень сильно в процессе вот этого поста, надо опять прийти к священнику и согласовать послабление, только не самим его брать, а то опять будет своеволие. Так, 23 стих. Еще нам надо два доказательства разобрать. Мы еще только три разобрали о посте. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья». Значит, суббота, да, обращаем внимание? Суббота – день поста. Ничего иудеи не должны были есть в этот самый день. А вот ученики по слабости и немощи своей начали колоски срывать. Кто-нибудь знает, как это на поле делается, да? Идешь мимоходом, сорвал, потер в руке, дунул вот так вот, шелуха слетела, а зернышки, пока они еще свежие и не загрубели, не жесткие, можно и переживать. И можно этим, конечно, подкрепиться. И вот ученики стали на ходу подкрепляться. Кто должен заметить это все сразу? Ну, кто придраться хочет к Иисусу? Фарисеи, конечно. Они очень зорко следят за ним. За что-нибудь, но хотят все-таки Иисуса зацепить. И вот фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Видите, все, опять поймали, да? Ну какой ты учитель, как бы опять они говорят, опять придирки. Ну ты даже за учениками своими смотреть не можешь, они у тебя элементарно не умеют исполнять. Чему ты их можешь научить? Твоя школа нетрадиционна. Скройся-ка ты куда-нибудь, уйди, и не тревожь нас тут вообще. Нам уже смотреть на тебя неприятно. Ты раздражаешь нас, да? Только из-за того и ходят за тобой ученики, что ты пост им не назначаешь. Видите как, в чем можно уже укорить здесь Иисуса, да, было им? Придирки, значит. 25 стих. Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним». Вот непонятный момент, наверное, да? Что вспоминает здесь Иисус? Он говорит: «Вот вы, фарисеи, такие внимательные. Уж так вы хотите до меня докопаться». к чему-нибудь надо придраться. И мы их бедных, не готовых еще к духовной жизни учеников, уже всех издергали. Давайте-ка я вас, говорит, спрошу. А вот как вы в Священном Писании читали про пророка Давида, когда с ним была такая история? Когда за Давидом гонится Саул и хочет его убить, и он с остатками преданных ему людей прячется, пытается где-нибудь от Саула хотя бы скрыться, и уже негде скрыться совершенно. Везде ищейки Сауловы хотят его настичь и убить. Тогда Давид идет в последнее место. Куда? К Богу. Куда еще идти? За что гонение на него со стороны Саула? За то, что через своего пророка Бог помазал его благодатью на царство. Значит, Давид имеет на себе эту благодать царственную. Он царь. Только предыдущий царь еще жив. Вот вся особенность. Саул еще жив. И Саул прекрасно знает об этом. И сначала он любит Давида и поручает ему ведение всех войн. И Давид выигрывает все войны. И народ его любит и торжествует победы. И государство крепнет. Слава у Давида. И у Саула наконец начинает зависть. Зависть действует так, что он уже желает теперь убить Давида. Ненавистен стал. И вот он ищет его. Куда Давиду податься? Конечно, к Богу. Единственное спасение, которое находит Давид, это дом Божий, это храм Иерусалимский. И вот он входит в этот самый храм при первосвященнике Иоафаре, как им Иисус напоминает. Вы же книжники, говорит, вы фарисеи, вы хорошо знаете Священное Писание. Я вам точное место говорю, где это вы можете прочитать, если вы забыли. Так вот, он входит в дом Божий, и от голода, и поскольку там в доме Божьем ничего нет, не посвященного Богу, он ест тот хлеб, который был принесен Богу в жертву. А этот хлеб никто не имел права есть, кроме священников. Никто. А Давид священником не был. И Давид не только сам поел, но дал своим спутникам. Тем самым они были спасены от голодной смерти. Так? Ну, говорит, что теперь вы скажете? Вы читали это в Священном Писании о пророке Давиде, вы почитаете его, вы считаете его действительно пророком, читаете его псалмы. Однако то, что он совершил, нарушение, правило, очень серьезное нарушение. Почему вы ему прощаете? Если вы прощаете Давиду такую ошибку, почему вы не можете простить моим простым ученикам, что они сорвали колоски и едят их? Ну что тут такого худого, когда Давид совершил действительный, казалось бы, серьезный проступок? И вот там вы читаете и не видите этого всего, а вот моих учеников клюете. Лицемеры, говорит вы, да? Приятно было фарисеям? Наверное, сразу у них должен был рот закрыться после этого, потому что ну что тут ответишь? Действительно же правда. Почтение Давиду у всех, а укорять его никто при этом не хочет, Давида. А ученики, раз они непочтенные, простые люди, давай на них все валить. На них все можно. Они же безответные, кто на них заступится? Съели колосок в субботу, а за нарушение субботы по закону чего? Смерть. Так можно ведь и забить камнями вот так человека, ни за что, ни про что, да? Нарушил закон. Видите, какая ревность может возникнуть в сердцах вот этих вот фарисеев. Итак, четвертую причину мы с вами разобрали. Четвертое доказательство, простите, которое приводит Иисус в оправдание своим ученикам, что им пост пока не нужен. И последнее, пятое. Сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Значит, вот сейчас, когда вы упрекаете, что они не соблюдают поста, и за это повинны чуть ли не смерти, как вы считаете, и укоряете меня и их, я вам говорю, что если вы поститесь всю жизнь добросовестно, каждую субботу, и при этом не приобрели милосердие, как дара Божьего, для чего, собственно, пост-то и надо соблюдать? Чтобы привлечь Божье милосердие к себе, чтобы сердце смягчилось, чтобы не укорять грешников, чтобы их не осуждать, чтобы миловать грешников. А вы вместо этого, соблюдая закон о субботе, о посте, вы стали грубы, жесткие, непростительны, не можете помиловать тех, кто оступается и совершает грехи. Значит, вы пост соблюдали напрасно. Для вас пост оказался как самоцель. Вы его исполняете для того, чтобы превознестись, для того, чтобы прославиться, для того, чтобы все на вас смотрели снизу вверх. Вот зачем вы соблюдаете пост. А пост нужен вовсе не для этого. Он говорит, я как Бог устанавливал его не для этой цели, а только для того, чтобы сердца ваши смягчились, чтобы вы стали милостивыми. И если вы сейчас так злобны, то значит пост вы соблюдали напрасно. И я вам говорю, говорит, суббота для человека, то есть пост. Под субботой понимаем пост. Речь же идет о посте. Значит, пост, я, говорит, установил для человека, для пользы души человека. А не так сделал, чтобы человек соблюдал пост только ради поста, без извлечения пользы, а наоборот, приобретая вред. О чем мы с вами сказали в самом начале. пост без покаяния, без милости – это совершенно неправильное явление. Пост правильный должен рождать в человеке мягкость, кротость. В человеке должен рождаться плач, молитвенное обращение к Богу, способность сострадать и себе, и ближним, способность прощать и милосердствовать. Вот зачем нужен пост. Если этого в нас не появляется, мы постимся неправильно. Надо прекратить такой пост и правильный пост взять на себя. И последнее, Господь говорит, ну если уж вам всего этого мало, если вы и тут еще не поняли, что вы не правы, я вам последнее говорю, Сын Человеческий есть Господин и субботы. Что значит эти слова? То есть он говорит как бы так, закон Ветхого Завета, который вы исполняете, и так добросовестно чтите его, дал я. И вот я, как Бог, сейчас воплотился, стал Сыном Человеческим, но закон Ветхозаветный принадлежит мне. Я его установил, я господин субботы, я господин этого закона. И поэтому, кому хочу сейчас, тому отменю. Я же дал закон, да? Кто имеет право против меня что-то сказать? Я, Бог, установил закон, кому хочу, отменю. Вот я своим ученикам, как Бог, отменяю этот самый закон, который я же в Ветхом Завете дал. На тот период, пока я с ними. Вот и все. И прекратите, говорит, всякие притязания и претензии. И не ходите, не выискивайте, не найдете во мне ни единого греха, потому что я, как Сын Божий, безгрешен. Аминь.